Программа «Вечное Евангелие в современном мире» приветствует вас. Мы исследуем книгу Откровения. Мы приглашаем Ростислава Николаевича, чтобы он присоединился в истолковании этой удивительной книги. Мы подошли к 11 главе. Мы окончили говорить о шести трубах, мы говорили о небесной перспективе, когда стоял ангел и держал книгу открытую, и переходим к 11 главе. «И дана мне трость, подобная жезлу, сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Ростислав Николаевич, объясните, что здесь происходит, что Господь показывает пророку Иоанну? Есть трость, измерь. Нужно измерить жертвенник, он видит небесную панораму.
Вы помните, что предыдущая глава, она говорила о том, что Бог намерен открыть еще большую тайну какую-то человечеству. С одной стороны, с другой стороны, Иоанну было сказано, что тебе надлежит еще пророчествовать о народах, многих царях и царствах. Вот. Но прежде чем пророчествовать просто о народах, вот ты должен измерить храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем. Потому что понимание служения храма, жертвенника, имеется в виду небесный храм, небесный жертвенник, конечно, вот потому что измерение – это значит изучение, исследование служения, которое там совершается. Потому что невозможно понимать земную историю без небесного руководства. Потому что все-таки земная история, как и история всех миров и всей Вселенной, она координируется, если можно так сказать, или управляется, наблюдается за ней с центра мироздания, там, где находится Господь Бог, где Его престол, то есть в храме Божьем. Небесно.
Нечто подобное получил и пророк Иезекииль в книге Иезекииля, где он должен был измерить храм. Можно ли это связать еще, то, что Иоанн получил, это с тем, что начался небесный суд? И вот это является также определенной вехой, когда Бог начинает измерять свой народ, или проверять свой народ, или определять, то есть измерение как знак...
их духовного уровня. Да, духовного уровня. Совершенно верно. Это относится к... Дальше вы будете читать об этом.
Сказано, что будут попирать святой город 42 месяца.
А, нет, там вы пропустили перед этим.
А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца.
Да. Значит, ты измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. А теперь исключи внешний двор, да? И что еще?
И не измеряй его.
И не измеряй.
Ибо он дан язычникам.
Так. Потому что в данном случае в мире современном и в мире прошлых веков представление о том, что храм Божий, он находится где? В Иерусалиме. Да? Вот. И поэтому в данной ситуации, когда Иоанн живет уже в конце первого века, ему дается откровение, говорится, ты исключи вот этот внешний двор, земной Иерусалим и так дальше, потому что он отдан язычникам, они будут его что?
42 месяца попирать.
Попирать будут. Это есть исполнение пророчества, сказанного в Евангелии от Луки, где Господь говорит, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Mm-hmm. Так? То есть при понимании плана спасения не нужно путать историю земного Иерусалима с небесным храмом и жертвенником. Понимаете? Он отдан. Его исключи из измерения. Сейчас он не играет больше в Новом Завете земной Иерусалим той роли, которую он играл в Ветхом Завете. Очень часто и богословы, и протестантские, и другие, они путают и думают, что все, что там должно произойти в Иерусалиме земном. Но, говорит, его исключи. Он будет отдан на попрание на какое-то долгое время, а изучай небесный.
Можно ли еще сказать, что Бог вот в последнее время, вот если исчислить храм, жертвенник и поклоняющихся, а тех, кто вне храма, это получается уже те, кто не будут спасены. Поэтому получается такая перспектива, что исчисли, то есть те, кто будут моими, кто будут готовы, кто будут верны мне, они в храме, они у жертвенника, они поклоняются. Кто вне храма, тех я уже не считаю, потому что он, говорит, называет их язычниками. Время, которое было им отпущено, они напрасно
протратили. Я считаю, что вы правильно рассуждаете.
«И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому должен быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на земле в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят».
Вот.
Два светильника, да. Два свидетеля.
Две маслины.
1260 мы видим дней. Там 42 месяца попирают язычники. Да. Мы знаем 42 месяца, 1260
это
дней.
Это тот же период.
Тот же период.
Здесь говорится о том, в каком положении на протяжении 1260 лет будет находиться и само и Слово Божие. Угу. Так? То есть два свидетеля – это Ветхий и Новый Завет. Так мы понимаем. Это потому, что именно они являются истинными свидетелями на протяжении всей истории. Помните, как Господь сказал Моисею: «Вот я вам даю книгу закона, она будет свидетельствовать
против вас».
Против вас. То есть, поскольку в книге записаны, в Ветхом и Новом Заветах описана откровенная воля Божия, вот, то отношение к этой книге и определяет историю личности каждой на земле и отношение, и судьбы цивилизации. Вот 1260 лет – это тот период, или 42 месяца, или время времен и полувремени, mm-hmm. который уже был задан Господом как пророческий период, вот, и который простирается с начала Средневековья, как мы говорили, с 538 года по 1798 год. Это эпоха господства, папства в Европе. Его могущество, расцвет его силы и продолжительность его, когда он полностью, так сказать, контролировал духовную жизнь европейских народов. Вот. И так оно и было. Это тот период. 12 веков. Вот.
Здесь получается, что обвинением или обвинителем против этой власти выступает Слово Божье, которое умолялось, которое не открывалось в этот период, которое замалчивалось.
И запрещалось.
Запрещалось. И получается, что пока 42 месяца попирают язычники, свидетельствуют против язычников или против попирающих Слово Божье, кто вне храма попирает само Слово, вернее, обличает или выступает против само Слова. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Пожалуйста, объясните.
Да, бесспорно, что по истечении этого пророческого периода,
1798 год.
Да, 1798 год – это начало реакции отторжения. Французская революция, первая буржуазная революция, которая произошла в конце XVIII века во Франции, она была антиклерикальной и антифеодальной. Mm-hmm. Она была направлена против помещиков, против монархов, против Людовика XVI одновременно, да, как глава всей этой феодальной структуры. Она была направлена и против церкви католической, которая была господствующей в Франции. Вот. В данном случае выходит из бездны другой зверь.
Да.
Вот.
И зверь победит, это, и победит,
да, эта французская революция, она была атеистичной сама по себе. Она была безбожной. Она выпустила, можно говорить, с нею вышел атеизм европейский. Потом он в Германии стал рационалистическим атеизмом и так дальше. В Советском Союзе он стал государственной идеологией, государственный атеизм у нас был, вот, и так дальше. Вот. Но эта эпоха началась именно во время французской революции.
Интересно, что за 1260 лет свидетелей не убили.
Да.
Вот. Их попирали, можно так сказать. Но именно вышедший зверь, видно, что он сразится с ними и победит, и убьет их.
Да.
Что имеется в виду?
Это воинственность. Вот смотрите, во Франции была антиклерикальная, то есть против священников, против там, монахов, против храмов. Вот такой грубый протест, отрицание, поскольку все-таки система средневековая, клерикальная система, она была универсальной системой. Католическая, в средние века, в Европе. Это была универсальная система, которая брала под контроль личную жизнь человека, научную мысль, вот, национальное начало. То есть, короче говоря, все сферы человеческой деятельности, они подчинены были этой тоталитарной доктрине. Поэтому и протест, который возник сначала во имя свободы религии, во имя свободы совести, вот, и даже раньше еще интеллектуальный протест в гуманизме, который возник во имя свободы мысли, и протест, который потом возник во время реформации, во имя свободы вероисповедания, да, что я могу по-другому понимать Священное Писание не так, как мне, значит, это обязывают. И, наконец, во время французской революции вот этот протест вообще гражданский, политический протест, который произошел. Вот, потому что во время французской революции было закрыто около 20 тысяч церквей в самой Франции. Да? Была запрещена христианская вера. Были случаи, когда, значит, представители национального собрания и музея национального несли на шестах Библию, вот, и бросили ее в огонь. И говорили, вот так она искупила в себе все безумия, как они назвали, и так дальше. То есть это в Европе, в христианской Европе, которая столько веков признавала
Христа,
Священное Писание, в какой-то степени, пусть даже во вретище, она признавала Библию. А теперь произошло такое отвержение, вот, поэтому это была безбожная революция.
Сказано, что это великий город, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят.
Да.
Что это за город?
Во-первых, когда эти приведены два момента очень сильные. Египет, имеется в виду библейский Египет, опыт, поскольку это написано в первом веке, ссылка на Египет не физический, не будем говорить, не географический Египет, а духовный Египет, тут и подчеркнуто, который духовно назван Содом и Египет. Почему Египет? Потому что в Ветхом Завете совершенно четко фараон египетский во время исхода проявляет свое отрицание Бога. Он говорит, кто такой Бог? Я Господа не знаю и не отпущу Израиля. Помните вот эти слова?
Александр Николаевич, город еще назван Египет, Содомом. Мы говорили о Египте, а Содомом. Почему такое сравнение?
Интересно, что сам исторический Содом в свое время проявил себя чем? Крайним безнравственностью, распутством, полным отрицанием священных уз. Это был город сплошного разврата, скотоложства и так дальше. Вот. Поэтому во время французской революции был отвергнут институт семьи как священное установление. Признавалась семья как просто гражданское соглашение. Вот. Согласие между двумя мужчиной и женщиной. Все. До этого на протяжении всех веков в Европе все-таки как ни говорите, а считалось, семья – это священное установление. Вот другое дело, как кто его воспринимал, но в целом это общество подавало так. Во время Французской революции с отвержением Бога, с отвержением религии, с отвержением Священного Писания был и низведен до уровня такого и семейный союз. И, конечно, распутство очень сильное было во время этой революции.
Мы продолжаем читать. «И многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их, трупы этих свидетелей, вот, их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы». Что значит 3 дня с половиной будут смотреть на эти трупы и не дадут их похоронить?
В истории Франции как раз и имелся такой период, что когда была запрещена христианская вера, то прошло 3,5 года. 3 дня с половиной, пророческий день равняется году. Через 3,5 года после вот этого указа, который запрещал христианскую веру, Робеспьер фактически отменил этот указ и сказал, что французская нация признает высшее существо. Угу. Вот. В данном случае сами увидели французы, что запрет христианской веры на территории этого государства, он повлек за собой крайнее падение нравов. И это вообще угрожало духовной жизни в целом государства и общества.
И его безопасности.
Да, да. Поэтому где-то через 3,5 года, я в комментарии даю эти даты, это совершенно точные даты. Если вы хотите знать, есть дополнительные исторические свидетельства, особенно у Кореева, история Западной Европы. Вот я привожу там. Это его высказывание, где он рассказывает о том направлении, которое было во время Французской революции, атеистическом направлении, атеистическое крыло, которое там было. И какое-то время оно захватило полностью власть. Но потом было отменено. Через 3 года.
Сказано об этом, наверное, таким образом. «И живущие на земле будут радоваться и сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле, но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал тех, которые смотрели на них».
Хороший язык. Хороший язык. Пророки, оказывается, мучают. Вот. Так же само, как Иисус Христос, когда присутствовал на земле, и бесы ему говорили: «Уходи и не мучай нас». То есть вот присутствие чистоты и святости, оно является страшным укором для беззакония, открытого беззакония. Потому что каким бы ни был испорчен человек, время от времени у него просыпается совесть, он видит себя очень в плохом состоянии. Он долго может не просыпаться, суть. Она вообще может умереть в человеке. Но именно вот это вот мучение нечистой совести, оно получается тогда, когда человек видит, что есть святыня, Слово Божие, но не находится и не желает находиться в гармонии с ним. И вот они обрадовались, что теперь снято вот это понятие о том, что грех, ответственность перед Богом.
Все совесть
это
освободилась.
Совесть свободна. Делай что угодно, что хочешь, как можно больше. Наслаждайся, будем есть и пить, ибо завтра умрем. И беспредел был ужасный. Но, оказывается, нужно было какое-то божество изобрести. И поэтому тут же, знаете, воцарили богиню разума. Взяли артистку не очень хорошего поведения, или, будем говорить, свободного, легкого поведения, известную. Вот Кореев называет ее фамилию. И, значит, воцарили ее, в смысле, несли ее на носилках, вонесли в собор Парижской Богоматери, посадили ее на престол и сказали: «Граждане Франции, поклоняйтесь, вот чистейший образец свободного разума». Так? Ну вот это было, конечно же,
кощунство
и безобразное кощунство. Вот. Но вот этот дух надсмешки над святыней, он заквасил на протяжении следующих, будем, десятилетий, столетий, эпоху Дальше, седьмом, когда уже седьмая труба, когда атеизм распространяется в другие части мира, мы знаем, в России или в Союзе выходил журнал «Безбожник», да? Вот. «Безбожник у станка», так называемый. И на картинках там изображался Бог в ужасном виде, безобразные картинки такие, ну, насмешка над Богом. Вот. И не только, вот, это вот тот дух, который не только отрицает Бога, но и глумится над святыней. Вот он был посеян там во время французской революции, а потом постепенно передавался дальше.
И вот мы видим, что когда свидетели ожили, то читаем: «В тот же час и услышали они голос неба, громкий голос, говорящий им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала. Погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу небесному. Второе горе прошло, вот идет горе третье». То есть это было второе горе.
Да, оно завершилось, конечно, вот этими казнями. Во время французской революции были уничтожены все преимущества, был подвержен гильотине весь господствующий класс.
Все дворянство.
Дворянство и так дальше.
Потом сами революционеры.
Вот, интересно, я вчера или позавчера видел в атласе всемирной истории, современные издания, указана даже карта французской, значит, республики в это время, во время французской революции в конце 18 века, и там показаны города, и указано, сколько человек было казнено в каждом городе. То есть это была мясорубка, направленная на уничтожение, значит, дворянства всего, уничтожение священников.
И потом так далее. Инакомыслящих.
Да, да. И примерно, действительно, я посмотрел, было около 7 тысяч человек казнено. Просто вот рубили головы на гильотине. Это же их изобретение, гильотина.
Это первое проявление терроризма против Бога, можно так сказать, которое вот нашло свое подтверждение в истории.
Да.
Проявление в истории. Да. Это было горе второе.
Это зверь, выходящий из бездны.
Из бездны. Мы подходим к третьему горю. «И седьмой ангел вострубил, седьмая труба, и раздалось на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделало царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки веков“. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси и был, и грядешь, ибо что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам, святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и гром, и землетрясения, и великий град».
Да.
Что? Здесь уже видна небесная перспектива, как мы здесь открываются храмы, видим ковчег. Также мы видим то, что было в 4-5 главе, 24 старца. Провозглашается царство мира, соделало царством Господа нашего. Что происходит во время седьмой трубы?
Я хочу сказать, что здесь вы начали читать, что второе горе прошло, то есть седьмое. Вот скоро идет третье горе, да? Или седьмая труба. Вот это вот перерыв между, когда кончается шестая труба, период шестой трубы, начинается период седьмой трубы, назван «вскоре идет горе». Вот. И мы понимаем, как церковь, и наш комментарий так говорит, что вот этот перерыв после падения или, будем говорить, потери политической независимости от Османской империи, Османской империи, который произошел в 1840 году, вот, не ликвидация самой империи, а потеря ей политической такой независимости, которую она имела. Вот. Это был конец шестой трубы. Помните, мы говорили с вами? Вот. С этого времени до 1844 года вот это маленький перерыв, который был дан, вот, чтобы можно было осмыслить все то, что произошло до этого.
Благодарим вас, дорогие друзья. Исследуйте пророчества. Бог через них открывает наше будущее. Готовьтесь к Его скорому возвращению. Да благословит вас Господь. Аминь.
Аминь.